Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Турция протестует против принятия в американском конгрессе резолюции о термине «геноцид армян». Новая акция протеста обманутых дольщиков строительства жилья в Москве. Во Франкфурте работает международная книжная ярмарка. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Комитете Палаты представителей США по международным делам была принята резолюция о термине «геноцид армян». С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Незадолго до голосования президент Буш призвал Конгресс не поднимать вопрос, по которому массовое убийство армян в Османской империи во время Первой мировой войны следует классифицировать как геноцид. Белый дом считает, что принятие такой резолюции может нанести серьезный ущерб национальным интересам Соединенных Штатов, поскольку отношения Америки с Турцией, союзником по НАТО, играют важную роль в американских военных операциях на Ближнем Востоке. Об этом говорили также госсекретарь Кондолиза Райс и министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс. Кондолиза Райс сказала: «Принятие такой резолюции в данное время может повредить всему тому, что мы пытаемся сделать на Ближнем Востоке». Конец цитаты. Гейтс добавил, что 70% американских авиагрузов для Ирака идут через Турцию, в том числе треть топлива, используемого американским военным контингентом в Ираке. Однако среди законодателей растет число тех, кто выступает за принятие резолюции номер 106. Среди них спикер Конгресса Нэнси Пелоси. Расхождение по этому вопросу между Белым домом и Конгрессом имеет давнюю историю. Профессор факультета армянских исследований Университета штата Калифорния в городе Фресно Барлоу дер Мугрдичан говорит:
В 1982 году в бюллетене Госдепартамента была опубликована статья об армянском терроризме, и в конце статьи было сказано, что армянская трагедия в Турции в 1915 году может классифицироваться как геноцид. Статья вызвала бурную реакцию в многочисленной армянской общине Соединенных Штатов. Армянское лобби усилило давление на законодателей с тем, чтобы Конгресс принял резолюцию о признании массового убийства армян геноцидом. Резолюция была принята в 1983 году. С тех пор подобные резолюции периодически дебатировались в обеих палатах. В 1990 году в Сенате Соединенных Штатов этот вопрос обсуждался 6 часов, но резолюция не прошла. В новейшей истории Соединенных Штатов каждый президент в процессе избирательной кампании обещал поддержать резолюцию о геноциде армян, но нарушал обещания после победы на выборах. Абсолютно все президенты игнорировали прежнюю резолюцию Конгресса. Президент Рейган единственный, кто употребил слово «геноцид» и поддержал это определение в отношении резни армян, устроенной турками в 1915 году. Все президенты после Рейгана, включая демократа Клинтона, просили Конгресс отказаться от резолюции из военно-стратегических соображений. Нельзя менять политику в зависимости от того, кто сегодня твой союзник. Надо проводить долговременную, последовательную внешнюю политику, которой у Соединенных Штатов я не вижу. Иная точка зрения у профессора факультета турецких исследований в Бингхэмптонском университете штата Нью-Йорк, историка Дональда Куата Эрта. Позиция турецкого правительства следующая. Во время Первой мировой войны армяне-мусульмане и армяне-христиане пережили ужасную трагедию. Но смерть армян явилась результатом войны, а не результатом заранее спланированной политики османского руководства. Поэтому правительство современной Турции предлагает забыть о прошлом и строить армяно-турецкие отношения на новой основе. Противники такой позиции настаивают на том, что армянских христиан преднамеренно уничтожали, поскольку видели в них пятую колонну сторонников России, с которой Османская империя вела войну. Полемика в Конгрессе идет не столько по вопросу об исторической справедливости или несправедливости претензий со стороны армян, сколько о текущей политике. Белый дом опасается, что осуждение Османской империи за геноцид приведет к потере в лице Турции важного стратегического партнера на Ближнем Востоке. А Конгресс находится под большим давлением влиятельной армянской диаспоры, которую в данном вопросе поддерживает греческая община. Судя по всему, у сторонников резолюции теперь большинство, по крайней мере, в Палате представителей. А вот как прокомментировал нынешние разногласия между Белым домом и Конгрессом политолог из Нью-Йоркского совета по иностранным делам Стивен Кук. Это не обязывающая к исполнению резолюция. Белый дом не обязан ее выполнять. Буш не должен ее подписывать. Но проблема в том, что в Турции этим тонкостям американской политической системы не придают значения. Для Турции это недружественный акт со стороны всей Америки. В Комитете по иностранным делам резолюция была одобрена 27 голосами против 21. И теперь должна быть одобрена всей Палатой представителей в середине ноября. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Решение американских законодателей, не имеющее юридической силы, тем не менее вызвало волну протестов в Турции. Из Стамбула наш корреспондент Елена Солнцева.
В Стамбуле закрыты кинотеатры, в которых идут американские фильмы. На работу не вышли десятки служащих в Макдональдсе. В турецких кофейнях напротив многолюдно. На столах у посетителей обжигающий напиток и свежая пресса. Читаем заголовки центральных газет. Америка может потерять главного военного союзника на Ближнем Востоке – Турцию. Политический комментатор издания «Милиет» Эмре Кангар уверяет, что принятие Конгрессом этого документа ухудшит отношения с ключевым союзником по НАТО. Анкара рассмотрит вопрос об ограничении военного присутствия США на местной военной базе, которую считают ключевым узлом на Ближнем Востоке. Турция сможет, не считаясь с позицией Вашингтона, вторгнуться в Северный Ирак, где готовит военную операцию против курдов. Турецкий премьер объявил, что намерен внести соответствующее предложение на утверждение в парламент прямо сегодня. На стамбульских улицах вывешено обращение руководства республики к нации. В письменном заявлении руководства страны говорится, что для турецкого народа неприемлемо согласиться с обвинениями. Президент Турции Абдулла Гюль сожалеет, что некоторые американские конгрессмены оказались глухи к призывам к здравому смыслу. В интервью телеканалу CNN Turk премьер-министр страны Реджеп Эрдоган заявил, что в полномочия американского конгресса не входит переписывание истории. Парламентарии должны налаживать крепкие отношения между народами и заботиться о будущем, а не о прошлом. Турция – ближайший союзник США в регионе на протяжении 50 лет. Не понимаю, зачем ухудшать отношения между странами в тот момент, когда в регионе продолжает нарастать и террористическая угроза. Возле американского консульства в Анкаре многочисленные пикеты. Участники акции, студенты, преподаватели, служащие торговых компаний прибывают со всей страны. В руках у митингующих плакаты с антиамериканскими лозунгами. Раздаются призывы разорвать дипломатические отношения между странами, говорит участник акции Юсуф, который прибыл с востока Турции. Мы приехали на специальном автобусе, чтобы поддержать наши власти. Комитет американского конгресса нанес удар в самое чувствительное место, одобрил резолюцию, осуждающую геноцид армян. В Турции разворачивается настоящая кампания под лозунгом «Защитим национальное достоинство». Уже раздаются призывы не покупать американские товары. В одном из магазинов игрушек на юго-востоке страны были сожжены десятки американских игрушек. Куклы Барби и Человек-паук. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена британской писательнице Дорис Лессинг. Нобелевский комитет назвал ее летописцем женского опыта, исследующим разобщенную цивилизацию со скептицизмом и силой воображения. В России первое высшее образование можно будет получить за 4 года. Госдума одобрила в третьем чтении закон о введении двух уровней высшего образования – бакалавриата и магистратуры. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдих Нухаджиев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять чеченских правозащитников, чтобы обсудить проблему похищения людей на территории республики. Госдума России приняла отставку аудитора Счетной палаты Сергея Абрамова. Абрамов подал прошение об отставке в начале недели после того, как коллегия Счетной палаты выразила ему недоверие. На волнах Радио Свобода информационные часы программы «Время свободы». Итоговый час нашей программы в эфире в 20:00 по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Темы. Комитет Американского конгресса принял резолюцию с осуждением геноцида армян в Турции. Каким образом это изменит отношения Вашингтона и Анкары? Российское высшее образование переходит на двухступенчатую систему. Как это скажется на качестве обучения в университетах страны? В Польше полицейские силы выселили женский монастырь. В чем суть конфликта между Святым Престолом и монахинями-бетанками? Итак, эти и другие темы В итоговом аналитическом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Я приветствую в студии своего коллегу Дмитрия Волчика, который сегодня подготовил обзор публикации в «Европейской печати». Дмитрий, давайте начнем с тем, так или иначе связанных с Россией.
Добрый день, Андрей. «Европейская печать» подводит итоги визита в Россию президента Франции Николя Саркози. Жака Ширака считали в Москве другом. К Саркози команда Путина относится скорее с подозрением, пишет Die Welt. Во время предвыборной кампании во Франции Москва демонстрировала свои симпатии кандидату от социалистов Сигален Руаяль, а Саркози, в свою очередь, подвергал резкой критике ситуацию с правами человека в России и выступал за сближение с Соединенными Штатами. Это пришлось не по вкусу в Москве, но теперь разногласия, по всей видимости, забыты. И Путин, и Саркози демонстрировали взаимопонимание, обращались друг к другу на «ты». Однако Саркози во время первого официального визита в Россию встретился не только с Путиным, но и с диссидентами из «Мемориала». Прошлой зимой российские спецслужбы пытались уличить «Мемориал» в связях с британской разведкой МИ-6. После этого в течение многих месяцев велась проверка документов в офисах организации на предмет обнаружения финансовых нарушений. Поиски оказались безрезультатными, напоминает Die Welt. Итальянская «Ла Стампа» оценивает итоги визита Саркози с большим скепсисом. Французский президент перешел с Путиным на «ты», но, кажется, не добился ничего большего. Совместная пресс-конференция прошла в очень прохладной атмосфере. Не удалось прийти к общему мнению по ключевому вопросу иранскому. Саркози был вынужден довольствоваться обещанием Путина продолжать сотрудничать в Совете Безопасности ООН. По вопросу о независимости Косово в ходе пресс-конференции прозвучал только туманный намек на балканскую головоломку. Лишь при обсуждении экономических вопросов оба лидера проявили меньшую холодность. Они говорили о возможном вхождении французских капиталов в «Газпром», отмечает «Ла Стампа». А лондонская «Таймс» считает, что попытки Саркози убедить Путина усилить давление на Иран в связи с его ядерными планами не увенчались успехом. Путин не произнес ничего в подкрепление сделанного французским президентом во вторник вечером заявления о смене российской позиции по Ирану. У России нет данных, что Иран стремится к производству ядерного оружия, заявил Путин, и, исходя из этого, Россия склонна думать, что у Иранов нет планов по созданию ядерного оружия. Иран уже вступил в сотрудничество с ООН, и Россия продолжит сотрудничество с ООН, указал Путин. Такие заявления прозвучали оскорбительно для Саркози, ведь он ранее дал понять, что российский лидер склонен присоединиться к франко-американской кампании за расширение санкций против Тегерана. Путин, который официально уходит в отставку в начале следующего года, не улыбнулся, когда Саркози объявил, что пригласил его в Париж на первый визит в Европу в качестве экс-президента. Он подтвердил Саркози, что думает о том, чтобы остаться в политике. Возможно, как предполагает «Таймс», заняв пост премьер-министра. Это решение президент России примет к декабрю.
И какие еще темы привлекли ваше внимание сегодня, Дмитрий?
Британская «Индепендент» рассказывает об обстоятельствах смерти праправнука знаменитого канцлера Пруссии графа Готфрида фон Бисмарка. Тело 44-летнего немецкого аристократа было найдено в июле в его квартире стоимостью в 5 миллионов фунтов в лондонском районе Челси. Труп обнаружил агент по продаже недвижимости, которого попросил посетить квартиру князь Фердинанд фон Бисмарк, отец Готфрида. Тело лежало на матрасе в полупустой квартире. Его рука почернела, как сообщил вчера в лондонском суде патологоанатом, производивший вскрытие. Последние сутки своей жизни граф фон Бисмарк каждый час делал себе инъекции кокаина и морфина. «Я никогда еще не видел, чтобы тело содержало столько кокаина», — заявил патологоанатом. Обнаружилось, что его печень разрушена гепатитом В и С, а также что он заражен вирусом иммунодефицита. Готфрид фон Бисмарк мог сделать блестящую академическую карьеру. Он изучал философию, политологию, работал в германской телекоммуникационной компании. Однако в 1986 году разразился скандал. Дочь министра консервативного правительства, 22-летняя Оливия Чанан, была найдена мертвой в оксфордской квартире графа. Она скончалась от передозировки героина. После трагической гибели девушки и судебного процесса по обвинению в хранении наркотиков, фон Бисмарк поклялся исправиться и начать новую жизнь. Однако вскоре он покинул фамильный замок под Гамбургом и пустился в разнузданную жизнь в Лондоне. Граф фон Бисмарк не скрывал своей гомосексуальности. В августе прошлого года его имя опять появилось на страницах таблоидов, когда с крыши его квартиры во время гей-вечеринки упал и разбился его приятель Энтони Кейси. Свое громкое имя и надежды, которые возлагали на него родственники, Готфрид фон Бисмарк всегда считал обузой, заключает «Индепендент».
Спасибо, Дмитрий Волчек представил обзор публикации в «Европейской печати». Жители Латашинского и Волоколамского районов Московской области провели сегодня акцию протеста у стен Генеральной прокуратуры России. Они заявляют, что новые собственники незаконно отобрали у них земельные участки и просят генерального прокурора предотвратить нарушение закона, рассказывает наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова.
Акции протеста обманутых дольщиков, вложивших деньги в строительство многоквартирных домов и не получивших долгожданных квартир, для России в последнее время не редкость. Теперь же к ним присоединились обманутые землевладельцы, в одночасье лишившиеся собственных участков. Еще в декабре 1991 года в России было объявлено о начале приватизации земель сельхозназначения, и земли эти раздали. Как правило, владельцами становились работники колхозов и совхозов, но земельные доли не выделялись, и на равных правах собственниками участков становились сразу все работники совхоза, например, 400-500 человек. А спустя 10 лет люди с удивлением стали узнавать о том, что земля им больше не принадлежит. Говорит член инициативной группы земельных дольщиков Латошинского района Московской области Сергей Федотов.
В 2002 году пришли банкиры, эти земли у нас отобрали. Ну, какую-то часть ввели в заблуждение. Во-первых, мы не выплачивали заработной платы по 5-6 месяцев. Во-вторых, сказали, что если вы свои свидетельства не сдадите, тут работать не будет. А на селе единственное место, где можно работать, совхоз. Что им еще оставалось сделать? Но все равно это только половина сдала своих. А все остальные, они сохранились книжками. Договора купли-продажи паев никто не заключал. В уставный капитал их не вносили. Просто пришли и отобрали. А дальше документы, которые мы на руках имеем, вот они в силу трех федеральных законов. Закон о регистрации прав на недвижимое имущество, закон об обороте земель сельхозназначения и закон о введении в действие земельного кодекса. Три федеральных закона говорят, что наши документы выступают наравне с записью в едином государственном реестре прав. Достучались до верхов президенту, лично в руки передали наши материалы. Президент вроде бы дал команду разобраться. Вот 3,5 месяца никто никаких мер не предпринимает.
Сказал член инициативной группы земельных дольщиков Латошинского района Московской области Сергей Федотов. Теперь пострадавшие дольщики из Латошинского и Волоколамского районов Московской области решили искать правды в Генеральной прокуратуре. Собрались, сели на автобусы и поехали в Москву. Больше 150 человек. У каждого на руках заявление на имя генпрокурора с просьбой разобраться. Но Юрий Чайка к ходатаям так и не вышел. Вместо него заявление принял служащий прокуратуры в штатском, представившийся Александровым. Он пообещал, что лично передаст все заявления прокурору, и тот непременно во всем разберется. После этого дольщики ушли восвоясь, однако их лидер Сергей Федотов заверил, если в ближайшее время никаких решительных мер для восстановления прав землевладельцев со стороны Генеральной прокуратуры не последует, акции протеста продолжатся. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Томске совершено громкое убийство. Бизнесмен Игорь Вахненко погиб в кабинете одного из начальников отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Томской области. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по двум статьям: убийство и совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий. Подозреваемые, двое сотрудников ОБЭП, задержаны, им предъявлено обвинение, а Управление внутренних дел проводит собственное расследование этого чрезвычайного происшествия. С подробностями Мелани Бачина.
Как такое возможно? Главный вопрос, который задают сегодня близкие и друзья погибшего Игоря Вахненко. 29 сентября Игорь ушел из дома и больше не вернулся. Установлено, что в последний раз живым его видели на автомойке. Там к нему подошли трое человек, показали корочки и увезли якобы на допрос. Спустя 5 дней тело Игоря Вахненко нашли. Милиционеры закопали его в лесу в 10 километрах от Томска. В справке о смерти, которую выдали супруги предпринимателя, в качестве причины гибели указаны открытая черепно-мозговая травма и переломы костей черепа. Жена бизнесмена Наталья Вахненко не сомневается, что ее мужа убили.
Ну, то есть справка о смерти у меня есть, и в ней указана причина. Пока я тоже не от себя это говорю, поэтому опираюсь на этот факт. И то, что я видела своими глазами. Во-первых, явные были побои, это без сомнения. Очень много гематом было на теле, и в том числе на голове, на лице. Я думаю, что его убили.
5 дней Игоря Вахненко искали родственники и оперативники уголовного розыска. Выяснилось, что к исчезновению предпринимателя причастны милиционеры. Они доставили Вахненко в служебный кабинет для дачи показаний по делу оперативного учета. Служебная проверка показала, целесообразности такого вызова не было. Не давал такого распоряжения и начальник АБЭП. Предварительную версию случившегося озвучил начальник УВД Томской области Виктор Гречман. И там об убийстве речи вообще не идет.
Проведен был большой комплекс работ. В результате было установлено следующее. Что один из начальников отделений УБЭП дал команду своим подчиненным доставить гражданина к нему. Я сейчас рассказываю версию, которую выдвигает он. Я хочу сказать, что эта версия не есть истина в последней инстанции. Все сейчас даст, или многое, по крайней мере, даст это проведение других мероприятий. Ну, короче, беседовал один на один. Потом гражданину стало плохо, он упал, лицо посинело. Испугавшись ответственности, этот начальник, это он так говорит, у нас же за это увольняют. Не вызвал ни скорую, никому не доложил, но понял, что он мертвый. Ночь тело пролежало в кабинете вместе с этим начальником, он там же ночевал. Вот, потом договорился еще с одним своим сотрудником, в общем, они вывезли тело и закопали в лесу. Вот этот начальник отделения был задержан. Пока причину смерти я сказать не могу.
В эту версию близкие бизнесмена не верят. Патологоанатом, с которым они общались, рассказал о многочисленных переломах ребер, позвоночника, костей рук на теле бизнесмена. Официальное заключение судмедэкспертизы о причинах гибели будет готово не раньше, чем через месяц. Но глава следственного управления при областной прокуратуре Павел Сбышко подтвердил, что следствие обнаружило повреждения на теле томского бизнесмена. Фирма Игоря Вахненко занималась добычей золота в Хакасии. Вахненко и два его партнера стали учредителями компании 2 года назад. Никаких претензий со стороны правоохранительных органов ни фирма, ни сам Вахненко не имели.
Официальных вызовов не было, звонков не было, поэтому, чтобы его правоохранительные органы задержали, такого вообще не было. Мы прожили 11 лет, у нас ни разу не было никаких претензий со стороны органов. Ну и единственное предположение, что, сами понимаете, бизнес был непростой, поэтому отсюда и следует как бы кое-какие выводы, но пока доказательств никаких нет.
По версии одного из коллег Игоря Вахненко, задержание могло быть связано с интересами третьего партнера по бизнесу, поскольку раньше он высказывал желание получить долю погибшего в компании. Возможно, с помощью АБЭП третий партнер надеялся получить необходимые для него согласия и подписи. Так или иначе, теперь следствие должно установить истинные причины гибели томского бизнесмена. В качестве подозреваемых задержаны 2 сотрудника АБЭП. Один из них, Геннадий Никифоров, начальник одного из отделов, арестован. Другой под подпиской о невыезде. Информацию о подозреваемых следствие не разглашает. Данные об их личностях и службе идут под грифом «секретно». Но уже известно, что милиционера Геннадия Никифорова год назад обвиняли в избиениях на допросах. Но тогда дело закрыли за недостатком доказательств. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня в программу приглашен ведущий консультант по избирательному праву группы компании «Никола М» Андрей Бузин. С ним будет беседовать ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» Владимир Бабурин. Еще раз напомню, эфир в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена британской писательнице Дорис Лессинг. Нобелевский комитет назвал ее летописцем женского опыта и следующим разобщенную цивилизацию со скептицизмом и силой воображения. В России первое высшее образование можно будет получить за 4 года. Госдума одобрила в третьем чтении закон о введении 2 уровней высшего образования – бакалавриата и магистратуры. Для получения диплома бакалавра потребуется 4 года, диплома магистра – еще 2 года. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять чеченских правозащитников, чтобы обсудить проблему похищения людей на территории республики. В столице Кабардино-Балкарии начались предварительные судебные слушания по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года. Госдума России в четверг приняла отставку аудитора Счетной палаты Сергея Абрамова. Аудитор подал прошение об отставке в начале недели после того, как коллегия Счетной палаты выразила ему недоверие. В Вашингтоне прошла международная конференция «Россия год спустя после убийства Анны Политковской». Одним из организаторов конференции выступила Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Более 130 мусульманских священнослужителей обратились с новым письмом к Папе Римскому, Бенедикту XVI и другим христианским лидерам. Они призывают к большему взаимопониманию между мусульманами и христианами. В Турции протестуют против одобрения комитетом по инвестициям иностранным делам Палаты представителей Конгресса США резолюции, признающей факт геноцида армян в Османской империи. Премьер-министр Турции Джеп Эрдоган может уже сегодня внести в парламент запрос о начале военной операции против курдских сепаратистов на территории Северного Ирака. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 11 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 октября 1972 года. В середине 40-х годов ученые-физики, причастные к созданию атомной бомбы, сознавая всю опасность нового оружия, начали искать пути ее предотвращения. Гость программы Евгений Рабинович, ученый-атомщик. Он уроженец Петербурга, выпускник Тенишевского училища. После революции заканчивал образование в Берлине и в Лондоне. В 43-46 годах Рабинович работал в США, участвовал в Манхэттенском проекте по созданию атомной бомбы.
Когда работа над атомной бомбой стала приближаться к успешному концу, я был один из группы ученых, которые были глубоко озабочены будущим человечества, когда в его руки попадет такое страшное средство. Уже в 46-м году, когда впервые началось так называемое движение атомных ученых, мы уже тогда начали искать возможности контакта с советскими учеными. Доктором Силардом была сделана попытка войти в сношение с советскими учеными. Он беседовал об этом с Громыко, и тот обещал запросить Москву, но оттуда получился ответ, что наши ученые слишком заняты. Когда я много лет спустя рассказал это одному советскому ученому, он подумал и сказал: «Да, мы тогда были слишком заняты. Мы пытались создать нашу собственную атомную бомбу». 10 лет спустя, когда была организована первая Женевская конференция по мирному применению атомной энергии, мы устроили первое международное совещание ученых по проблемам гонки атомных вооружений. Это совещание состоялось в Лондоне. На него прибыл из Москвы академик Топчев. Устроено оно было обществом членов английского парламента, сторонников всемирного правительства. Из Америки приехал только я один. Из Англии было несколько ученых, в том числе доктор Йосиф Ротблат, который с тех пор является душой международного движения ученых. С этого началось восточно-западное общение по этим вопросам. Но оно опять затихло на год или два, пока Бертранд Рассел с помощью Жюля Кюри не связался опять с советскими учеными. Таким образом, состоялось первое Пагбуржское собрание в 1957 году, финансированное американским миллионером Сайрусом Итаном в его имении в Пагбурже, в Канаде. Каким образом Пагбуржское движение смогло просуществовать вот уже 20 лет? Потому что для ученых из Советского Союза, ученых из Америки, других стран западного мира, нет сомнения в том, что проблема предотвращения ядерной войны является общей проблемой всего человечества. Рассчитывать на то, что войны будут продолжаться, но что это будут только периферические, не атомные войны, было бы рисковать существованием всего человечества.
О зарождении ПГУшского движения рассказывал ученый-атомщик Евгений Рабинович. Радио «Свобода». 11 октября 1972 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Московское время 16:35. Панорама культурных событий для программы «Время свободы» сегодня подготовил Петр Вайль.
Английская романистка и драматург Дорис Лессинг стала одним из старейших лауреатов в истории Нобелевских премий по литературе, получив ее в канун своего 88-летия. Она 11-я женщина, удостоенная этой премии, которая присуждается с 1901 года. Дорис Лессинг родилась в Персии 22 октября 1919 года. Через несколько лет семья переехала в Южную Родезию, ныне Зимбабве. В возрасте 30 лет Лессинг перебралась в Лондон. Через год вышел ее первый роман. Сюжеты романов и пьес Лессинг часто носят фантастический характер. Одно время она исповедовала радикально левые взгляды, была членом британской коммунистической партии, но вышла из нее после подавления венгерского восстания 1956 года. В течение многих лет писательница считается одним из выразителей идей феминизма, хотя сама Дорис Лессинг утверждает, что говорит о роли личности в обществе, а не специфически женщины. Кинорежиссер Роб Маршалл, постановщик мюзикла «Чикаго», снимет ремейк прославленной картины Федерико Феллини «8,5». В новом фильме, который будет называться «9», сыграют такие звезды, как Кэтрин Зета-Джонс, Хавьер Бардем, а также 73-летняя София Лорен. В Пражской фотогалерее Йозефа Судека с 12 октября по 18 ноября будет проходить выставка работ одного из лучших российских фотографов Сергея Максимишина. Физик по образованию, он впервые начал снимать во время службы в Советской армии на Кубе в конце 80-х. С середины 90-х годов работает фотографом профессионально. Снимки Максимишина регулярно появляются не только в российских журналах, чаще всего в «Гео», но во многих международных изданиях «Newsweek», «Time», «Carriere della Sera», «Liberation», «Washington Post» и другие. Он лауреат престижных премий, в том числе первого приза конкурса World Press Photo 2006 года в категории «Повседневная жизнь». В начале нынешнего года вышла в свет книга Сергея Максимишина «Последняя империя. 20 лет спустя», в которой представлены фотографии, сделанные в Петербурге, Москве, Сибири, на Украине, в Чечне, в Узбекистане и так далее. Эти снимки и составили выставку Сергея Максимишина в Праге.
Вы слушали панораму культурных событий. Ее автор сегодня... Пётр Вайль.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 16:38. Еще одно важное сообщение в мире культуры. Во Франкфурте на Майне проходит 59-я международная книжная ярмарка. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В нынешнем году франкфуртская книжная ярмарка бьет все свои предыдущие рекорды. 400 тысяч единиц книжной продукции, почти 7,5 тысяч экспонентов из 108 стран. Ожидается, что ярмарку посетят 300 тысяч человек, рассказывает известный в Германии литературный критик, обозреватель первого немецкого общественного телеканала ARD Денис Шек. Немецкое государство поддерживает финансово не только тех, кто выращивает цветы и картофель, производит уголь, но и тех, кто печатает книги. Ведь приобретая книгу, покупатель платит еще 7% налога на добавленную стоимость. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ярмарку открыл министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк. Во Франкфурт на книжную ярмарку приезжают книгоиздатели из разных стран мира. Франкфуртская книжная ярмарка – это не только культурное, но и важное экономическое события. Книгоиздателям сейчас непросто. Интернет стал серьезным конкурентом печатному слову. Именно в интернете появляются и прочитываются многие литературные тексты. Что касается отдельных книг, представленных на ярмарке, то я бы отметил мемуары бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, которые наверняка станут настоящим бестселлером. Очень интересна и книга воспоминаний бывшего министра иностранных дел Германии Йошки Фишера. Отдельное место на ярмарке занимают аудиокниги. Однако аудиокниги – это нечто иное. Нельзя говорить о том, что они каким-то образом конкурируют с печатной продукцией. Одно дело прочитать роман от корки до корки, и совсем другое – прослушать его сокращенную аудиоверсию в автомобиле, сидя за рулем. Viele Menschen hören beim Autofahren, beim Bügeln oder sonstigen Tätigkeiten. Еще одна книга на ярмарке привлекает повышенное внимание публики. Это сборник «Письма к Гитлеру». Граждане Третьего Рейха задают фюреру вопросы. Например, потребляет ли он алкогольные напитки, кое-кто просит о пощаде, а некоторые шлют подарки – мед и носовые платки. Среди авторов писем были и те, кто приглашал Гитлера в гости, просил денег на свадьбу. Сборник «Письма Гитлеру» заинтересовал сейчас в Германии многих. Самый популярный, пожалуй, немецкий таблоид «Бильд» печатает отрывки из книги «Из номера в номер». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В русском политическом интернете сегодня очень активно обсуждаются итоги первого официального визита в Москву нового президента Франции Николя Саркози. В нашей программе на очереди рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
В Встречали Николя Саркози, как водится, эффектно. Путин даже сам сел за руль машины, в которой ехали оба президента, а также прочитал Саркози отрывок из Тютчева. Естественно, умом Россию не понять. Президенты даже перешли на «ты». Общение лидеров России и Франции – тема комментария Алексея Еременко на сайте Global.rus под однозначным заголовком «Начало прекрасной дружбы».
Саркози, оказывается, приехал предложить решение одной из основных проблем между Россией и Европой. По крайней мере, частное решение. В последнее время ЕС сильно переживает, что российские полугосударственные компании скупят их энергетическую инфраструктуру. Еврокомиссия даже обсуждала законопроект, рассчитанный на то, чтобы остановить экспансию «Газпрома». Нежелание отдавать свои трубы постороннему владельцу вполне понятно после 2,5 газовых войн и отключения трубопровода «Дружба», идущего до Литвы. Как ни крути, а российская экономическая политика то и дело пересекается с политикой обычной. Но Саркози с Путиным, по сути, обсуждают размен. Они пускают нас в свои сети, мы их пускаем в «Газпром». А тогда ситуация будет уже принципиально другая. Конечно, тут еще много нюансов. Будет ли у французов блок-пакет акций, насколько полный доступ будет открыт для России и тому подобное. Но все равно, если интересы «Газпрома» станут хоть отчасти интересами Европы, Франции, понятно, что отношения будут уже совсем другие.
По сути, Саркози привез в Москву «Реалполитик», отмечает Алексей Еременко. Перед его визитом западные СМИ припоминали, что он жестко критиковал Россию за все, за что принято критиковать Россию. Однако это было перед выборами, а там свои правила игры. С одной «Реалполитик» в предвыборную кампанию никто не полезет.
За Саркози проголосовали как за прагматика, способного вернуть французской политике утраченную связь между идеологией и реальностью. И это предвыборное обещание он отрабатывает искренне, как во внутренних делах, так и в международных отношениях. Путин, собственно, заговорил с Саркози стихами не просто ради пущей элегантности беседы. Фраза про особенную стать, хоть это и изумило бы Тютчева, сейчас является идеологической декларацией. И Путин проверял отношение к ней Саркози, который подтвердил, что признает существующее положение дел.
Как подчеркивает редактор сайта Global.rus Алексей Еременко, система отношений гибкая, и в ней есть все возможности для экономического партнерства, хотя и для геополитических ссор тоже. Но «Нефтегаз» уже делал друзьями Путина и Шрёдера, Путина и Берлускони. Возможно, визит Саркози – это начало еще одной прекрасной дружбы. А может ли Саркози вдруг стать для Путина новым Шрёдером?
Пока, конечно, на нового Шрёдера даже в потенциале он не похож. Я скорее имею в виду то, что при современном геополитическом раскладе неразумно такие жесткие позиции, что вот Франция с Россией не дружит, и все. Или Франция с Россией дружит, и все. Вот визит Саркози, мне кажется, показал, что мы можем сотрудничать вот по каким-то конкретным вопросам, а вот есть конкретный вопрос нефтегаза. Франции выгодно, понимаю, с Россией сотрудничать. Она будет с ней сотрудничать. Это не значит, что там по Косову, по Ирану и по чему еще угодно мы обязательно тоже будем лучшими друзьями. Как раз даже наоборот. То есть, ну вот, можем дружить, можем нет.
Мнение редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Комментарий под заголовком «Начало прекрасной дружбы». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16:45. Сейчас в нашей программе заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена британской писательнице Дорис Лессинг. В России первое высшее образование можно будет получить за 4 года. Госдума одобрила в третьем чтении закон о введении 2 уровней высшего образования – бакалавриата и магистратуры. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять чеченских правозащитников, чтобы обсудить проблему похищения людей на территории республики. В столице Кабардино-Балкарии начались предварительные судебные слушания по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года. Госдума России приняла отставку аудитора Счетной палаты Сергея Абрамова. В Вашингтоне прошла международная конференция «Россия год спустя после убийства Анны Политковской». Одним из организаторов конференции выступила радио «Свободная Европа», радио «Свобода». В Турции протестуют против одобрения Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США резолюции, признающей факт геноцида армян в Османской империи. Группа американских экспертов прибыла в Пхеньян, чтобы проконтролировать демонтаж северокорейских ядерных объектов.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трефилов.
Центральный банк России с сегодняшнего дня временно, сроком на 3 месяца, снизил нормативы обязательных резервов по обязательствам российских коммерческих банков перед частными вкладчиками в рублях с 4 до 3%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 4,5 до 3,5%. В сообщении Центрального банка отмечается, что это решение, принятое в условиях сохраняющейся потребности банков дополнительной ликвидности, расширит их возможности по управлению собственными ресурсами. Правительство России одобрило поправки в федеральный бюджет текущего года, предусматривающие выделение дополнительных средств в размере 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития. Сообщается, что 300 миллиардов рублей на эти цели предоставит Государственный стабилизационный фонд, а остальные 340 миллиардов будут выделены из средств, полученных государством от продажи активов нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом, говорит председатель правительства России Виктор Зубков.
Хотел бы обратить внимание на необходимость принятия мер по обеспечению прозрачности деятельности институтов развития, реализации принципов частно-государственного партнерства при осуществлении проектов, финансируемых за счет средств институтов развития. Внимание институтов развития должно быть обращено также и на развитие агропромышленного комплекса, обеспечение в полном объеме растущих потребностей внутреннего рынка в качественной отечественной сельскохозяйственной продукции.
Международные, или по старой терминологии золотовалютные резервы России с 28 сентября по 5 октября снизились примерно на 0,07%, до 424 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Вместе с тем, с начала 2007 года их объем увеличился примерно на 40%. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о создании в стране портовых особых экономических зон. В соответствии с документом они могут быть образованы на территории морских и речных портов, открытых для международного сообщения и захода иностранных судов, а также на территории аэропортов, осуществляющих международные воздушные перевозки. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Также установлено, что на их территории будет действовать режим свободной таможенной зоны. Сейчас в России создаются 3 вида особых экономических зон – технико-внедренческие, промышленно-производственные и туристические. По словам министра экономического развития и торговли Эльвиры Набиуллиной, инвестиции в эти проекты составят несколько десятков миллиардов рублей.
Цифры говорят за себя, все-таки это не маленькая сумма предполагаемых реализации проектов. 9,5, 6,5 по технико-внедренческим и 3,5 по промышленно-производственным зонам – это большие суммы, это все-таки не капля в море, и это только начало. Все-таки мы должны сделать все, чтобы у нас зоны развивались, у нас есть потенциал для развития, у нас предусмотрены источники финансирования инфраструктуры дальнейшей, в целом 42 миллиарда.
Урожай зерна в России в 2007 году составит примерно 80 миллионов тонн, на 3,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Из них примерно 12 миллионов тонн может быть экспортировано, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Именно таким был ежегодный российский экспорт зерна в среднем за последние 5 лет. Алексей Гордеев заявил также, что решение о введении сезонных экспортных пошлин на пшеницу и ячмень правительство примет в течение 1-2 дней. Их ставки составят 10 и 30% соответственно. Проект порядка инвестирования средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства России подготовлен и в ближайшее время будет внесен в правительство, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Как сообщалось ранее, его объем составит 240 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу более 9,5 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Подробнее о его задачах вице-спикер Государственной Думы России Владимир Пехтин.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что создание этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. А что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Естественно, что фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья. Для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы и создается этот фонд.
Аэрофлот, крупнейший в России авиаперевозчик, получил от итальянской компании «Ауиталия» уведомление о включении в список участников конкурса по ее приватизации, сообщил агентству «Интерфакс» заместитель генерального директора российской компании Лев Кошляков. Сегодня правительству Италии принадлежит чуть менее 50% акций «Ауиталия». Причем большую часть этого пакета, как минимум 39,9%, планировалось продать нынешним летом. Однако в середине июля аукцион был отменен после того, как все три претендента, включая Аэрофлот, отказались от участия в торгах из-за слишком жестких условий продажи пакета. Курс доллара на сегодня 24 рубля 98 копеек, на завтра 24,92. Евро сегодня стоит 35 рублей 27 копеек, курс на пятницу 35,34. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Это была панорама новостей экономики, ее автор Иван Трефилов. В Москве 16 часов 52 минуты, завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. В Литве, во многом остающейся страной патриархального жизненного уклада, традиция домашнего консервирования грибов и ягод могла исчезнуть, не выдержав конкуренции с обилием супермаркетов. Однако в последние годы большинство литовцев, как показывает наблюдение, все охотнее занимаются именно домашней заготовкой продуктов, рассказывает Ирина Петерс.
На полках литовских супермаркетов заманчиво поблескивают разнокалиберные коробки, банки и баночки. Молодые литовцы предпочитают питаться, если не в кафе и ресторанчиках, многочисленных и разнообразных, то дома, полуфабрикатами, которые нужно просто разогреть, а консервы открыть. Однако в 21 веке мода на экологически правильное питание давно стала естественным образом жизни, Литва здесь не исключение. Не нужно быть специалистом, чтобы оценить преимущество домашней пищи перед магазинной, размеренного уютного обеда перед посещением общепита. Свое мнение по этому поводу давно высказали и медики. Поэтому многие работающие литовцы сегодня предпочитают, благо ритм местной жизни, даже городской, пока позволяет такой роскошь, свой рабочий обеденный перерыв проводить дома. Что касается домашних заготовок впрок, столь обычных для прежней литовской крестьянской жизни, а также вынужденных для жизни советской с ее пустыми полками в магазинах, то теперь жители республики, видимо, насытившись магазинным изобилием, обращают все большее внимание на традиции собственной национальной кухни, в том числе консервирование, сушки, засолки и так далее. От способов заготовки брусники и кабачковой икры до рецептов изготовления в специальной домашней коптильне, установленной в собственном саду, вяленой балтийской скумбрии и пива, опять же, домашнего. А традиции эти у литовцев богатые. «Ах, вы из Литвы?» – как-то переспросил меня случайный попутчик. «Оттуда, где очень вкусная еда?» Что значит для жителей республики, в том числе городских, среди которых много людей, имеющих собственный сад и огород, а значит и собственный урожай, заготовка выращенного впрок, говорит этнолог Эгле Плюпление.
Стрессовые несколько еще положения в нашем обществе, не освоили свой темп, и иногда кажется, ну уж чего-чего, но консервировать что-либо я на самом деле уже не смогу, на это и нет времени. Прекращаем общаться со своими самыми близкими, самыми родными, со своей семьей, это остается на втором плане. Только за семейным столом нежный, приятный и веселый, светлый ритуал нашей жизни. Кто лучше нас знает проблемы нашей семьи? Каждого из родных эта пища будет самая здоровая. А если я всех своих близких люблю, конечно, она будет приготовлена с любовью и принесет радость, благожелание, а тем самым благополучие семье.
Заготовка урожая впрок издавна была хорошим поводом передачи жизненного опыта для укрепления взаимопонимания между поколениями.
Естественно, бабушка всегда знает больше, чем мама, а мама всегда больше, чем дочь. Красивые цепи.
Многие покупатели, делящиеся мыслями о своих кулинарных предпочтениях, подчеркивают, что литовцы остаются консерваторами в еде, что за праздничным столом домашние блюда, и в том числе приготовленные из собственного урожая, даже самые простые, съедаются быстрее всего.
Свои делаешь с любовью, покупаешь неизвестно, кто делает и как.
Для вас тоже, да? Очень важно.
Свое молоти лучше, естественно. Но время не тратила, вот куда-нибудь пошла больше отдохнуть. В бассейн начали ходить больше себе, купили абонементы. Намного легче. Не надо стоять у плиты.
Следующая собеседница оказалась учителем в школе, преподает как раз домоводство. От этого предмета в Литве сгоряча многие школы, вернее, родители учеников, отказались, как от старомодного. Теперь возвращаются к нему.
Пятый класс. Девочки любят готовить. Даже ищут рецепты, какие им больше нравятся. И мальчики трудятся.
Идем в том направлении, когда, в принципе, не нужно будет совсем готовить. Пришел, купил, дома открыл, съел. Просто темп жизни такой, это оправдано.
Не зря приходят все болезни. И язва желудка, и гастрит. Все от этого, что приходим, разогреваем.
Наверное, это плата за спешку.
Скорее всего.
Огород 6 соток заготавливаю на зиму. Помидоры, огурцы, свекла. Молодежнее, ей неинтересно. Я не знаю, что дальше будет, но кроме чая, мне кажется, ничего не умею делать.
Мнение этнолога Эгли Плюпления.
Не спешат готовить молодые хозяйки.
Я думаю, они к этому обязательно подойдут. Если не просто, что надо перенимать от мамы, от бабушки традицию, то они придут к этому ради здоровья. Самая старая методика консервирования – это сушение. Сушеные овощи, фрукты, травы, их квашение и мочение, допустим, моченые яблоки – это пища гораздо полезнее. Брусника, ягода необыкновенная, дает силу, много витаминов. Бруснику совсем не обязательно варить, просто можно залить холодным сиропом. С лимонной цедрой держать в прохладном месте. Будем иметь прекрасную бруснику к мясу, к птице. Это просто замечательно.
После таких рекомендация остается лишь найти время и попробовать сделать. Но, как предупреждают опытные хозяйки, только с добрым, спокойным сердцем. Злость, обиды, уныние, суету следует всегда оставлять за порогом кухни. И вообще приготовление пищи, как сказал мне один вильнюсский повар, это всегда творчество, замешанное на любви того, кто готовит, к тем, кому предназначается.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирины Петерс, который прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – расследование на Ставрополье, недавние вспышки дизентерии. По этому поводу возбуждено даже уголовное дело. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас нет данных, говорящих о том, что Иран стремится к производству ядерного оружия.
В советские времена практикуется применение карательной психиатрии.
Я потерял дар речи и чуть не расплакался.
Мы говорили о свободе слова.
Фатуллаев был осужден по обвинению в написании клеветнической статьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».